Энн Эпплбаум, историк и писательница, автор замечательного, удостоенного Пулитцеровской премии исследования о ГУЛАГе, которая вышла и на русском языке. Недавно появилась ее новая книга «Железный занавес», которая вызвала громкую дискуссию в серьезной прессе Америки. Одни рецензенты говорят, что мы уже слышали про советские преступления в послевоенной Восточной Европе. Другим отвечают, что про Холокост мы тоже слышали. Но это не мешает появлению новых исследований, ибо только так история может помочь жертвам вернуть память о них новым поколениям. Другой упрек автору в том, что она обвиняет Запад в невмешательстве, не предлагая альтернативы. Ведь и сегодня Соединенные Штаты вынуждены терпеть, скажем, людоедский режим в Северной Корее. Все эти горькие проблемы мы, опираясь на американскую прессу, обсудим с Владимиром Гандерсманом. Начнем с бесспорного и общеизвестного.
Когда 1 сентября 1939 года Германия оккупировала Польшу, она располагала заверениями Франции и Великобритании о защите польского суверенитета в случае нападения извне. В первую неделю оккупации толпы поляков запрудили пространство перед французским и английским посольствами в Варшаве. Они ожидали, что французские и английские войска атакуют Германию и начнут бомбить Берлин. Однако ничего подобного не произошло. Польская кампания продолжалась недолго, и уже 27 сентября Польша капитулировала. В то же самое время, в соответствии с договоренностью между Сталином и Гитлером, в Польшу с востоком вторглась советская армия. К октябрю Польша была полностью в руках ее старых врагов. На протяжении последующих 5 лет оккупировавшие Польшу, Германия и Советский Союз делали все возможное, чтобы ее уничтожить. В течение последующих 45 лет Польша находилась в тоталитарной клетке, ключ от которой был в Москве. Никто не помог Польше в 1939 году, никто не помог и после 1945. В результате Польша освободилась сама. Вот это все и описано в книге Энн Эпплбаум «Железный занавес».
Сейчас, конечно, мы все это хорошо знаем. Начиная с 1939 года советы грабили Польшу как могли. НКВД, наверное, теперь уже нужно расшифровать, Народный комиссариат внутренних дел, осуществлял последовательную программу уничтожения польской элиты.
Да, сегодня все, кто интересуется историей, знают, что были арестованы и депортированы почти 15 тысяч польских офицеров. Более 5 тысяч из них были расстреляны в Катыни, остальные сгинули в лагерях. В общей сложности 1 200 000 поляков были депортированы в СССР. Половина из них была уничтожена.
Поляки этого никогда не забудут. Рядом с моим домом на берегу Гудзона недавно поставили памятник. Польский офицер с советским штыком в спине.
В свою очередь Гитлер проводил в жизнь план германизации Польши. Уничтожение евреев, выселение поляков и заселение освободившихся земель немцами. Основные немецкие концентрационные лагеря были расположены на территории Польши. Из 5 700 000 уничтоженных европейских евреев около 3 000 000 были выходцами из Польши, то есть 90% всех польских евреев. И вот здесь, внимание, начинается разговор о большой геополитике. Ни Америка, ни Англия, знавшие о существовании концентрационных лагерей, не бомбили ведущие в эти лагеря железнодорожные пути. Далее. В июне 1941 года Германия атаковала СССР. После осады Москвы советы повернули немцев назад и заставили их пройти обратный путь по ранее завоеванным ими странам, которые вследствие этого оказались оккупированными дважды. По пути своего следования советская армия грабила и отправляла в СССР все, от наручных часов до заводов. НКВД в это время занимался отловом и отстрелом антисоветских элементов. Летом 1944 года советская армия не помешала войскам СС уничтожить 15 тысяч восставших польских партизан и 200 тысяч гражданских лиц. Еще 500 000 поляков попали в концлагеря. Варшава была уничтожена.
И тут центр книги Энн Эпплбаум. Автор пишет о большой геополитике, как о политике невмешательства.
Точнее, о кошмаре этой политики. Когда в январе 1945 года советская армия вошла в Варшаву, улицы были завалены расстрелянными людьми. В мае 1945 года советы начали устанавливать в странах Восточной Европы так называемые народные демократии. В марте 1946 года Уинстон Черчилль произнес свою речь о железном занавесе. Через год президент Трумэн объявил советам холодную войну. В течение последующих 6 лет советы, применяя тактику запугивания, арестов, убийств, подтасовок результатов выборов и показательных судов, расправились с политической оппозицией. феврале 1948 года чешские коммунисты совершили в стране переворот и выбросили из окна пражского замка министра иностранных дел республики Яна Масарика. Что же США?
Как написано в книге, Соединенные Штаты в это время хранили молчание.
Совершенно верно. Об этом пишет Энн Аппельбаум. Несмотря на речи о свободе, политика невмешательства оставалась главным американским инструментом в послевоенной Европе. Забастовки и всякого рода протесты в Восточной Германии в 1953 году и в Польше в 1956 были жестоко подавлены. США ни во что не вмешивались. Венгерское восстание 1956 года превратилось в полномасштабную революцию и привело к свержению просоветского правительства. В Венгрию вошли советские войска. Более 2000 человек было убито, 200 тысяч человек покинули страну. Глава правительства Имре Надь был арестован и казнен. Венгерские революционеры тоже ожидали помощь Запада, но она не последовала. США не препятствовали возведению Берлинской стены в 1961 году. В августе 1968 полумиллионная армия стран-участниц Варшавского договора оккупировала Чехословакию и свергла правительство Дубчика. Практически не получила никакой поддержки со стороны США бархатная революция 1989 года, в результате которой рухнула Советская империя. В 45 лет Советам было позволено хозяйничать в Восточной Европе, и на такое положение дел официальный Запад смотрел сквозь пальцы.
И ясно почему. Страх перед ядерной войной, которая покончила бы со всеми войнами вместе с человечеством. Нельзя забывать, что полвека мир стоял перед выбором между двумя войнами – холодной и последней. Я-то помню, как мальчишками мы играли в бомбоубежищах, которые так привычно уродовали старинную Ригу, что никто их не замечал, пока нынешние власти не разбили снаружи газоны, положившись на НАТО. А в Америке, как рассказывали мои здешние сверстники, ученики носили жетоны с именами, чтобы знали, кого хоронить в случае атомного удара. К счастью, все это не пригодилось. Что бы там ни говорили, холодная война стала самой эффективной. Она спасла и планету, и кого смогла. Поэтому в 1976 году тогдашний президент Джеральд Форд заявил во время дебатов с Джимми Картером: «Зато Западная Европа не находится под контролем Советов, а могла».
Вот именно. Но это развязало Москве руки и позволило приступить к формированию так называемого нового социалистического человека в странах Восточной Европы. В СССР в период между 1929 и 1953 годами в лагеря были сосланы 18 миллионов человек. Более 2 миллионов из них погибли. В книге Энн Аппельбаум подробно описана тоталитарная гулаговская технология. Сам термин «тоталитаризм» зародился в 20-е годы в Италии во время прихода Муссолини к власти. Его целью и в фашистской Германии, и в СССР была монополизация власти единственной правящей партии. В Германии краеугольным камнем стала расовая чистота, в СССР – классовое общество в государстве рабочих и крестьян. Обе системы рассматривали в свое время как платформу для построения арийского в германском случае и бесклассового в советском случае общества. Людей бросали в тюрьмы не столько из-за сиюминутной их угрозы, а за их угрозу будущему. Бед не перечесть, и мы сегодня достаточно осведомлены на этот счет.
Важно сказать, что книга Анны Эппельбаум «Железный занавес» – произведение, созданное после Холодной войны. Это не призыв к оружию, это сама история и попытка понять ушедшее время, чтобы разобраться в нем. Написание ее стало возможным лишь после 1989 года, когда открылись архивы в России и в странах Восточной Европы. Открылись ненадолго в России, во всяком случае.
Да, благодаря этому было совершено два политических открытия. Они стоят особняком. Первое то, что у Сталина не было планов оккупации всей Европы. Он, безусловно, боялся войны с Соединенными Штатами. Россия была страшно ослаблена. Потери населения составили 26 миллионов человек. Вторым открытием было то, что у советских руководителей не было двойной бухгалтерии. Они действительно верили в марксизм-ленинизм.
Сталин считал необходимым создать буфер на западных границах, ибо он параноически боялся Запада. И вот тут следует вспомнить знаменитую длинную телеграмму Кеннона, с которой, как считают историки, началась Холодная война. Этой семиметровой депешей Джордж Кеннон ответил на вопрос Госдепа о целях и психологических мотивах советских вождей в их послевоенной политике. Кремлем, писал мне дипломат, прекрасный, кстати сказать, знавший русский язык и Россию, руководит параноический страх перед свободным миром, в котором тоталитарный режим видит неустранимую угрозу своему существованию. О том, насколько точно Кеннан обрисовал ситуацию, говорит тот факт, что Сталин объявил его персоной нон-грата. Вопрос, однако, не в том, что Сталин сделал с Европой, а в том, могли ли Соединенные Штаты предотвратить сталинизацию стран Восточной Европы.
Более 50 лет в этой связи произносилось одно слово – Ялта. Именно тогда, в феврале 45-го, Рузвельт вручил Сталину страны Восточной Европы. Исследования показывают, что все было не так просто, и Рузвельт наивным никогда не был. Рузвельт был тогда озабочен принятием Советского Союза в ООН и дальнейшим разделом сфер влияния с учетом всех интересов держав-победительниц. Американские экономические интересы того времени на страны Восточной Европы не очень-то распространялись. 2% экспорта, 3% импорта. Цифры для Америки малозначащие.
Тут можно вспомнить, что великий антикоммунист Черчилль понимал, что к Сталину нужно относиться как к союзнику. Он говорил, если бы Гитлер оккупировал ад, я вынужден бы был сделать реверанс дьяволу. Черчилль понимал, что происходит, но не мог ничего сделать, боясь начать новую войну. И опять из-за поляков. Политика – искусство возможного, гласит старая максима. К ней можно добавить, что политика – это искусство не решать проблемы, а как-то жить с нерешенными. Как бы страшно это ни звучало. И отсюда главный вопрос. Должны ли были Соединенные Штаты вмешаться в ситуацию в Европе еще до 1989 года?
В 1958 году, во время Парижского симпозиума под эгидой ЦРУ, французский политик Раймонд Аарон подчеркивал, что разделение Европы на западную и восточную было меньшим из двух возможных зол. Запад не хотел вступать в войну, возможно, и атомную, из-за бастующих поляков. Железный занавес служил своеобразной антирекламой страшной сути советского коммунизма. В этом и заключена суть большой геополитики, резюмирует Энн Эппельбаум. Now Adolf got the notion that he was the master race, and he swore he'd bring new order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere until he up and got the notion for to kick that Russian bear. Well, now Stalin wasn't stalling when he told the beast of Berlin that he'd never rest content until they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began. Yep, he kicked that noble Russian, but it wasn't very long before Adolf got suspicious that he had done something wrong. 'Cause that bear grabbed the Führer and gave him an awful fight. 17 months he scrapped the Führer, tooth and claw, day and night. Then that bear smacked the Führer with the mighty armored paw. And Adolf broke all records running backwards to Kharkov. На волнах радио Свобода.